Беседа 45. «И приступившие ученицы Его, рекоши Ему, почто притчами глаголиши им? Он же, отвещав, рече им, яко вам дано есть разуметь и тайны Царствия Небесного, он им же не дано есть». Глава 13, стихи 10 и 11. Первое. Достойно удивления, что ученики, несмотря на сильное желание узнать, почему Иисус Христос говорит народу в притчах, разбирают время, когда предложить этот вопрос. Они делают это не при всех, как показал Матфей, говоря «и приступивши». А что объяснение мое не есть догадка, это открывает яснее Марк, когда говорит, что ученики приступили к Нему, когда Он был один. Евангелие от Марка, глава 4, стих 10. Так надлежало поступить и братьям, и матери Его, не вызывать Его из дома и не выставлять себя. Заметь также и великую любовь учеников, как много они заботятся о других и сперва ищут их пользы, а потом уже своей. «Почто, — говорят они, — притчами глаголиши им». Они не сказали, для чего ты нам в притчах говоришь. И в других случаях они часто обнаруживают любовь свою ко всем, например, когда говорят «отпусти народ» Евангелие от Луки, глава 9, стих 12, и также «весели яко соблазнишися» Евангелие от Матфея, глава 15, стих 12. Что же отвечает им Христос? «Вам, — говорит Он, — дано есть ведать и тайны Царствия Небесного, оним же не дано есть». Он это сказал, не указывая на какую-либо необходимость или на простое и случайное некоторых избрание, но показывая, что слушающие сами причиною всех зол, и вместе желая открыть, что разумение тайн Царствия есть дар благодати, ниспосылаемый свыше. Впрочем, хотя это и дар, однако этим не уничтожается свобода, как видно из последующих слов. А чтобы одни не предались отчаянию, а другие беспечности, слыша, что им дано разуметь тайны Царствия, смотри, как он показывает и тем, и другим, что это первоначально зависит от нас. «Иже бо имать, — говорит он, — дастся ему и преизбудет, а иже не имать, и еже мнится имея, возьмется от него». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 12, 25 и 29. Хотя эти слова довольно неясны, но они заключают в себе непререкаемую правду. Они означают то, что кто сам желает и старается приобрести дары благодати, тому и Бог дарует все. А в ком нет этого желания и старания, тому не принесет пользы и то, что он имеет, и Бог не сообщит ему даров своих. «И еже мнится имея, — говорит, — возьмется от него». Это не то значит, что Бог отнимает у него, но что не удостаивает его даров своих. Так поступаем и мы. Когда видим, что кто-нибудь слушает нас рассеянно, и при всех убеждениях наших остается невнимательным, наконец перестаем говорить, потому что если мы будем настаивать, то беспечность его еще более усилится. Напротив, кто с ревностью слушает учение наше, того мы завлекаем в разговор и многое ему сообщаем. И справедливо сказано «и еже мнится имея», потому что такой человек и этого не имеет. Далее он объясняет слова свои, показывая, что значит имущему дано будет, говоря таким образом. От неимущего же, и ежемница имея, возьмется от него. Сего ради, продолжает он, в притчах глаголю им, яко видяще не видят. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 13. Но если они не видали, скажешь, то надлежало им открыть глаза. Да, если бы ослепление это было от природы, то надлежало открыть. Но так как ослепление это было произвольное и зависело от свободы, то он не сказал просто «не видят», но «видяще не видят». То есть, что слепота их происходит от собственного их развращения. Они видели, что он изгонял бесов, и говорили о Виельзевуле, князе бесовстим, изгонит бесы. Евангелие от Луки, глава 11, стих 15. Слышали, что он приводит их к Богу и поступает во всем согласно с волею божественную, и говорили «несть сей от Бога». Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 16. Таким образом, сами они поступали вопреки тому, что видели и что слышали. За это-то, говорит Христос, я и зрение, и слух отниму у них. Они не только не получают от этого никакой пользы, но, напротив, подвергаются еще большему осуждению, потому что они не только не веровали в Него, но и поносили, и обвиняли, и злоумышляли против Него. Об этом последнем он, впрочем, умалчивает, потому что не хочет быть строгим в обвинении. Сначала он не притчами говорил им, но просто и ясно. Но так как они стали неохотно слушать Его, то он, наконец, стал говорить им притчами. Далее. Чтобы кто-либо слова его не почел одним только упреком и не сказал, что он укоряет и клевещет на них по вражде, Христос приводит слова пророка, подтверждающие то же самое. «Сбывается, бо в них, — говорит он, — пророчество Исаиина, глаголющее, слухом услышите, и не имати разумете, и зряще узрите, и не имати видите. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 14. Замечаешь ли, что и пророк обличает их с такой же точностью в выражениях? И он не сказал «не узрите», но «узрите и не имати видите». Не сказал «не услышите», но «услышите и не имати разумете». Итак, они сами были причиной того, что не понимали, заградив слух, закрыв глаза и ожесточив сердце. Они не только не слышали, но и тяжко слышаша. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 15. «И делали это, — говорит Господь, для того, да никогда обратятся и исцелю их, показывая тем их закоснение во зле и намеренное отвращение от Него». Второе. Он говорит это с тем, чтобы привлечь их, возбудить и показать им, что если они обратятся, Он исцелит их. Подобно тому, как у нас говорят «Он не хотел видеть меня и отлично, а если бы Он удостоил меня своим посещением, я тотчас оказал бы Ему милость, показывая этим средство к примирению». Так точно и здесь, говорит Господь. «Да некогда обратятся, и исцелю их», показывая, что они могут и обратиться, и спастись, если раскаются, и что Он делает все не для собственной славы, но для их спасения. Если бы Он не желал, чтобы они слушали его и спасались, то надлежало бы ему молчать, а не поучать их в притчах. Но теперь тем самым, что говорит им притчами, возбуждает их. Бог, говорится, не желает смерти грешника, но еже обратитеся и живу быти ему. Книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 23. Что грех происходит не от природы, не по необходимости и принуждению, послушай, что говорит Христос апостолам. «Ваше же блаженно очиса, яко видят, и уши ваши, яко слышат». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 16, разумея под этим зрение и слух не чувственные, но умственные. И апостолы были иудеи, и воспитаны в том же законе, и однако пророчество немало не повредило им, потому что хорошо был укреплен в них корень добра, то есть разум и воля. Теперь видишь ли, что слова «вам дано есть» не означают необходимости, иначе за что бы называть их блаженными, если бы это доброе дело не зависело от них самих? Не говори того, будто он учил невразумительно. И иудеи ведь, подобно ученикам, могли приходить и спрашивать его, но они не хотели делать этого по своему нерадению и беспечности. И что я говорю, не хотели? Они даже поступали вопреки ему. Не только не веровали, не только не слушали, но и враждовали против него и отвращались от его учения, в чем Господь и обвиняет их словами пророка, тяжко слышаша. Но не таковы были ученики. Потому-то и удостоились названия блаженных. Христос и другим образом укрепляет учеников своих, говоря: «Аминь Бо глаголю вам, мнози пророцы и праведницы вожделеша видите, я же видите и не видеша, и слышите, я же слышите и не слышаша». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 17, то есть «мое явление» чудеса, глаз и учение. Здесь он ставит учеников своих выше не только развращенных иудеев, но и самих праведников. Они и этих последних, говорит, блаженнее. Почему же? Потому что ученики видят не только то, чего не видали иудеи, но и то, что желали видеть праведники. Последние созерцали только верою, а ученики — лицом к лицу и гораздо яснее. Видишь ли, как Христос опять соединяет Ветхий Завет с Новым, показывая, что ветхозаветные праведники не только знали будущее, но и сильно его желали. А они не могли бы желать, если бы почитали какого-либо Бога чуждого и противного истинному. «Вы же услышите, — говорит он, — притчу сеющего, и говорит затем то, что мы сказали раньше, о беспечности и тщании, о боязни и мужестве, о богатстве и нелюбостяжании, показывая, какой проистекает вред от первых и какая польза от последних». Потом показывает различные роды добродетели. По милосердию своему он не один только указал путь и не сказал, что тот будет отчужден, кто не принесет вторичного плода. «Спасется, — говорит он, — и тот, кто принесет плод в 60 крат, и даже кто в 30». Это для того, — он сказал, — чтобы облегчить нам путь к спасению. Итак, не можешь переносить трудного состояния девства, вступи в брак и живи целомудренно. Не можешь совершенно расстаться с богатством, уделяй часть от имения твоего. Для тебя трудно и это бремя. Разделяй с Христом имение твое. Не хочешь отдать Ему всего? Отдай, по крайней мере, половину или третью часть. Если Он твой брат и сонаследник на небесах, то сделай Его сонаследником и здесь. Ему давать значит себе давать. Не слышишь ли, что говорит пророк? «Свойственных племени твоего не презри». Книга пророка Исаии, глава 58, стих 7. «Если же не должно презирать сродников, то тем более не должно презирать Господа, который вместе с правом власти имеет еще право родства с тобою и многие другие права. Он соделал тебя участником своих благ, не только не получив ничего сам от тебя, но еще предупредив тебя этим неизреченным благодеянием. Итак, не великое ли безумие получать такие дары и между тем самому быть нечувствительным и не воздавать взаимно за благодеяние и притом меньшим за большее? Он сделал тебя наследником неба, а ты не хочешь пожертвовать для него и земным? Он примирил тебя с Богом, несмотря на то, что ты не только не сделал ничего доброго, но даже был врагом, а ты не хочешь воздать другу и благодетелю, тогда как, не говоря о царстве и о всем прочем, ты обязан воздать ему благодарность за то самое, что можешь дать. Когда рабы приглашают господ на пир, делают это не с тем, чтобы доставить им удовольствие, но чтобы самим получить от них. Между тем здесь, напротив, не слуга пригласил своего господина, но Господь призвал слугу к трапезе своей. А ты не хочешь пригласить его и после этого? Он сам первый ввел тебя в дом свой, а ты не хочешь сделать этого и теперь? Он прикрыл твою наготу, а ты и после этого не хочешь дать ему приюта, как страннику. Он прежде утолил жажду твою из своего сосуда, а ты не хочешь дать ему и капли холодной воды? Он тебя напоил дарами Духа Святого, а ты не хочешь утолить и телесной его жажды. Он тебя напоил духом тогда, как ты был достоин наказания, а ты презираешь его, когда он жаждет, и это несмотря на то, что ты должен употребить его же дары? Третье. Уже ли ты почитаешь маловажным держать ту чашу, которую будет подносить к устам, и из которой будет пить Христос? Ужели ты не знаешь, что один только священник имеет право предлагать чашу крови? Но я на это не смотрю строго, говорит Христос, а принимаю и у тебя. Хотя бы ты был мирянин, я не отвергну тебя и не требую того, что я сам тебе дал. Я требую не крови, но студеной воды. Представь, кому ты предлагаешь питье, представь и трепещи. Помысли, что ты сам делаешься священником Христа, когда руками своими подаешь не тело, не хлеб, не кровь, но чашу холодной воды. Он облег тебя одеждою спасения и облег сам. И ты сделай то же, хотя через раба. Он прославил тебя на небесах, а ты, по крайней мере, защити его от страха, наготы и бесславия. Он удостоил тебя сожительства с ангелами, а ты прими его только под кров твой. По крайней мере, дай ему приют, как бы рабу своему. «Я не пренебрегаю приютом этим, — говорит Христос, — хотя сам я отверз для тебя целое небо. Я освободил тебя от тягчайшего плена, но не требую того же от тебя, и не говорю «освободи меня». Для моего утешения довольно, если ты только обратишь на меня внимание, когда я нахожусь в узах. Я воскресил тебя из мертвых и не требую, чтоб и ты сделал то же, но говорю, посети меня только во время моей болезни. Итак, каких адских мучений недостойны мы, ежели при столь великих благодеяниях, изливаемых на нас, и при столь легких требованиях от нас, не исполняем и последних? Будучи бесчувственнее камня, мы по всей справедливости пойдем в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Скажи мне, какая бесчувственность с нашей стороны, когда мы, получая столь великие дары, и столь великие имея в виду, остаемся рабами богатства, с которым скоро, может быть, против воли своей, должны будем расстаться, тогда как другие пожертвовали жизнью и пролили кровь свою, ты для небесного царствия и столь великой славы не хочешь пожертвовать даже своими избытками. Какое ты заслужишь прощение? Какое получишь оправдание, если ты при засеве поля охотно вверяешь земле все семена и, давая взаем людям, ничего не жалеешь, а к бедным остаешься так жесток и бесчеловечен, к бедным в лице коих ты питаешь самого Господа? Итак, зная, что мы получили, что надеемся получить, и то, что требуется с нашей стороны, и, размышляя о всем этом, покажем всякое рвение к делам духовным, будем снисходительны и милосерды, чтобы нам не подвергнуться тяжкому наказанию. Если мы пользуемся столь многими и великими дарами, если так немного требуется с нашей стороны, и при том, если требуется то, с чем мы должны расстаться здесь невольно, если так сильно привязаны к вещам временным, то не послужит ли все это к нашему обвинению? Каждое из этих обстоятельств уже само по себе может осудить нас. Где же надежда спасения, если все это соединиться вместе? Итак, чтобы не подпасть совершенному осуждению, будем сострадательны к бедным. Через это мы сделаемся достойными благ как здесь, так и там, коих и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.